Моя пошла.
Поехал.
Так, тоже полетела?
Поехали. Так, доброго времени суток. За бортом 18 февраля 2018 года. И в вашем MP3-эфире 276-й выпуск подкаста «Витая пара». Сегодня у нас с нами необычный состав. Рома, Юля, всем привет.
Привет, привет.
Привет.
Вот, те, кто нас слушал, тут пришел уже знакомы с нашей ситуацией, ну, все остальные могут либо пойти к нам на YouTube, либо приходить к нам в чатик и, в общем, как-то следить за тем, что у нас тут происходит. У нас тут бывает весело. Ну что, что у вас хорошего произошло за этот неделю, за эту неделю? У меня что-то со временем сегодня очень плохо.
Ну, скажу я, да. То есть, ну, первое я говорил, мы там внедрились. Вот, Kubernetes — это прикольно. А еще в конце недели мне показали, как .NET работает в Kubernetes, в докере, в Kubernetes, и это вообще прикольно. То есть, в принципе...
.NET на Linux, в смысле?
Ну да, .NET Core. Там какой-то .NET Core 2.0, как я не сильно разбираюсь.
Да-да-да,
вот это... И это, и то есть, вот получается, вот есть Spring Boot, есть Netflix, OSS, эта фигня. Вот, и это все можно делать то же самое, только на .NET. И, в принципе, это нормально. Там побольше немножко телодвижений, но это прикольно, это работает. Так что .NET, Microsoft, они вот эти, эту тему с докерами они оседлали.
Молодцы, у меня просто, видишь, есть личная травма, не нанесенная мне .NET-ом. Поэтому я подозреваю, что сейчас там все может быть далеко не так плохо, как было, но принять это не могу.
Ну, может, нет, ну я тоже, я далек от .NET, но я просто увидел, насколько, ну, в принципе, это все работает. И то есть и те люди, которые пишут на .NET, да, которые этой темой заражены, да, то есть они, в принципе, вполне могут быть счастливы и в докерах.
Нет, ну видишь, это хорошо в сторону докера.
Не, почему? Идут на это хорошо, идут на это хорошо.
Ну да, получается, в любой непонятной ситуации оборачивай это в докер.
Да, да, любой непонятный оборачивай в докер, и тебе сразу становится такой, как это, сильно независимым женщиной, там, мужчиной.
Наркотики прилагаются к докеру.
Ты становишься сильным независимым...
Нет, там эти киты,
ты становишься сильным независимым приложением, вот, Ром, так надо говорить.
Как?
Сильным и независимым приложением.
Точно.
С иконкой котика.
Нет, там кит, вроде кит.
У докера кит.
Да. Котик это на гитхабе, да?
Ой, а это разве котик, я думаю, какой-то инопланетянин.
А, ну он такой, смесь котика и этого, с клешнями, как его...
Котик с клешнями, это, по-моему, поражение.
Не, с клешнями, с этим.
Порождением рака.
Октопус. Как его? Осьминог, да?
Осьминог, да. Осьминог. Да.
Кот-осьминог.
Кот-осьминог, окей. Окей, ну что, давайте к темам тогда. Что на кого смотрит? Юль, давай тебе. Что тебе будет проще на разогрев?
А, ну вот, я читала когда темы, да, я это делал, представляешь? Вот, меня зацепила прям темка про блокирование рекламы в Хроме по умолчанию. Оказывается, там полтора месяца назад была создана, ну, может, и не была создана, но... В общем, вынесено был ультиматум для всех сайтов, что если на этих сайтах находится всякая раздражающая реклама, типа мелькающих баннеров со сменой фона, там всплывающие окна и тому подобное раздражалка, что Chrome начнет ее блокировать по умолчанию. Оказывается, интернет-сообщество по рекламе очень озабочено количеством используемых приложений с блокировкой этой рекламы. Вот, и они начали следить за тем, какую рекламу показывают сайтики, чтобы люди перестали, в конце концов, пользоваться адблоками и же с ними, вот, и чтобы получали хорошую рекламу. Вот так. То есть...
Ну, Google, понятно, куда движется, просто люди массово ставят адблок и режут вообще все подряд, я так делаю.
Да, вот как это, я вот еще удивился, Саша нас скажет, хорошая реклама? Такое бывает?
Не, бывает иногда очень красивая реклама, или хотя бы она просто не напрягает. Вот, болтается себе где-нибудь там небольшеньким.
Слушай, я не знаю, может быть, я такой раздраженный человек, но меня раздражает вся реклама. Поэтому я, конечно, понимаю, куда движется Google. У Google есть вполне конкретный бизнес, который его основной. Это показ рекламы AdSense. Uh-huh. Вот. С учетом того, что пользователи раздражены рекламой в интернете чуть более чем полностью, они стараются сделать так, чтобы реклама была там менее навязчивой. Эти аэрквоты где-то вот вокруг меня летают. И табличка с сарказмом поднятая. Вот. Чатик нас поддерживает. Хорошая реклама, реклама забаненная реклама. Конечно, поддерживаю. Вот, потому что сейчас невозможно зайти на мобильный какой-то сайт, который бы тебе сначала во весь экран не вывалил какую-то всплашку с обязательным 5-секундным просмотром какого-нибудь говнеца. Только потом ты можешь и закрыть этот баннер и продолжит смотреть свой ресурс. Причем этим грешит чуть ли не Хабр с Geektimes.
Так вот, вот все эти всплывающие рекламы, особенно на мобильных приложениях, да, они будут устранены. Все рекламы со звуковым сопровождением будут устранены. И даже будет блокироваться реклама на сайтах, если под рекламу используется больше 30% площади самого сайта.
Вроде как обещали, это уже в 64-й версии Хрома, но...
Вроде бы уже потрогать даже можно, что это вот уже 15 февраля
было. Это какие-то ночные сборки. Вот. Мне попадался слух, что это будет чуть ли вот не в последней 64-й версии Хрома. Угу. Господи, Хром уже 64-й версии. Убийц. Хотя они сейчас... Да, они немножко сейчас притормозили по версиям, и Firefox их догоняет потихонечку. Вот. Но проблема осталась. То есть у меня что на телефоне, что на десктопной версии. На десктопной вообще стоит этот блок в режиме «Я вас ненавижу». Вот. Ну, а на телефоне так легко не скроешься без рута.
Ну, кстати, есть отличие.
Тем не менее.
Дело в том, что на ресурсах, вот на сайтах, которые хромом банятся по рекламе, есть одно большое отличие от того же самого Яндекс.Браузера, в котором уже эта фишка подавления рекламы существует. Яндексовский браузер не блокирует рекламу Яндекса. Хром банит даже собственную рекламу.
Угу. Назло маме носит мороженое.
Нет, ну как бы видишь, Google за счет того, что он более большой, у него не получается отмодерировать всю рекламу. И, естественно, что-то в его сетку попадает такое нецелевое и мерзопакостненькое. Ну, поэтому, если плюс, допустим, какие-то сайты могут обнаглеть и реально вываливать тебе баннер во весь экран с AdSense, why not? Просто там забиты 5-6 объявлений, вот посмотрите нашу рекламу, потом мы вам дадим контент. Ну, вот это все пользователя раздражает, и Google это понимает и будет с этим бороться. Так что это не назло маме нос отморожу, а вот чтоб булочками не объедались все-таки и конфетами, а жрали винегрет с супом.
С супом. То есть Google, как это говорит, деньги за рекламу я у вас, конечно, возьму, но показывать я ее не буду.
Ну, а ты ждал чего-то другого. Ничего личного, только бизнес.
Нет, вот, а вот я как раз противоположное мнение. Вот у меня стоит Яндекс.Браузер. Я не знаю, что-нибудь он там что-то блокирует, не блокирует, я не замечаю. И как-то у меня уже в мозгу этот фильтр антирекламный работает.
Я понял, что я задолбался.
Нет, мне единственное, что меня прям вот бесило, конечно, это когда ты смотришь какую-то страничку, и она начинает включается звук по наведению там мышки или еще что-то. Вот это конечно, напряжно. А все остальное я готов терпеть.
Ну, видишь, ты очень конформист, а я нет.
Да, терпеливый.
Окей, давайте двинемся дальше, что у нас. Из таких же легких тем у нас перерождение Meltdown и Spectre в очередной раз.
Ну, там не совсем перерождение. Вот я почитал, ну, то есть, там клевые студенты нашли еще способы эксплуатировать эти уязвимости.
То есть, если раньше просто в спекулятивное выполнение кода никто не копал, то сейчас, видимо, все взялись это делать массово, и это приводит к тому, что нас каждый божий день ждут свежие версии уязвимостей а-ля Meltdown и Spectre, которые под собой требуют именно аппаратных исправлений внутри процессоров.
Ну как, либо дорогих программных.
Ну, дорогих в плане там использования ресурсов, ты это хочешь сказать.
Угу. Давайте поподробнее тогда расскажем, что там все-таки за уязвимости были найдены.
Просто этим уязвимостям, мы о них говорим уже сколько, второй месяц, наверное, вот как они с Нового года появились, и все уже в курсе. То есть во всех современных процессорах есть системы спекулятивного выполнения кода. То есть когда процессор за счет того, что он пытается предсказать, какие ветки кода будут далее исполняться, он их подгружает какие-то данные из памяти, и вот это вот все. То есть он готовится выполнять твой код. При этом возникают ситуации, когда в эти ветки попадают какие-то данные из защищенных областей памяти, допустим, защищенных ядром операционной системы. И по-хорошему, какое-то обычное приложение, допустим, твой запущенный веб-сервер или еще какой-то
JavaScript. Саш, ты квадратиками идешь.
Ну, я с этим ничего не могу сделать.
Ясно.
Вот. Твой какой-то серверный код, он по-хорошему не должен к этой памяти ядра иметь никакого доступа. Но, тем не менее, есть способы получить туда доступ. Вот об этом уже известно с лета прошлого года и с декабря. Наверное, с декабря говорят все вокруг. Как-то вот так, если очень коротко.
Угу.
Вот, и Intel вроде как не так давно выпустили очередные версии патчи, и все снова поприкрыли, но ребята из NVIDIA откопали новые способы использовать старые баги на новый лад.
Ну и откопают еще кучу.
Угу.
Будет.
Здесь...
Все-то как есть.
Здесь основная фишка этой статьи даже не в том, что были найдены новые баги. Насколько я поняла, их действительно было уже множество. Здесь основное было, что против компании Intel начали активно подавать иски, связанные с этими уязвимостями. Причем большинство из этих исков, ну, часть из них это по материальному ущербу из-за существенной потери производительности после применения методов защиты. Но также были и случаи исков о том, что Intel обвиняется в ложных публичных заявлениях, которые публиковались в то время, когда Intel уже знала об уязвимостях сама, но еще не обнародовала эту информацию. И в том числе этой информацией воспользовались некоторые личности, типа директор, по-моему, Intel'а, который чуть ли не по декабрю слил все доступные ему акции на рынок до того, как всем рассказали об уязвимостях, о проблемах с безопасностью.
Ну...
Вот это сейчас как раз и колышет общественность, что Intel себя повела вот некорректно.
Там в этой истории много кто себя повел некорректно, и Google себя повел некорректно, выложив чуть ли не рабочие эксплойты в открытый доступ. И Intel потом пыталась прикрыть свою задницу всеми доступными и недоступными ей способами.
Ну, вот так, видите, здесь как говорить... это такая вообще очень большая, как это, моральная дилемма, да? Вот ты, предположим, Саш, ты директор Intel. Ты узнал, у тебя акции на миллионы долларов. И ты узнал, что твои подчиненные, может быть, ты еще до того, как ты стал директором, совершили ошибку, которая приведет, что твои миллионы долларов растворятся, кровно заработанные. Что бы ты сделал? Стал бы ты сохранять свои миллионы долларов?
Видишь, тут к Intel вопрос не только в том, что он продал акции, а в том, что Intel делал заявление, что у нее на самом деле все хорошо.
Ну, потому что пытались сохранить денежки.
Они пытались сохранить и денежки, и лицо, потому что все-таки говорим серверный рынок, подразумеваем Intel. подразумеваем Intel, говорим, что они как бы присутствуют во всех сферах компьютинга. Это и серверные вычисления, это и домашние станции, и рабочие станции, вот это вот все. И потеря Intel лица на всех этих рынках будет очень больная для него. Поэтому вот заметим, говоря о Meltdown и Spectre, мы все время говорим Intel, хотя AMD подвержены этим уязвимостям точно так же.
Так, Саш, попробуй микрофон выключить или включить, или посмотри, пожалуйста, разъемы, потому что ты сейчас изображаешь жабку.
Да.
Я просто я не могу тебе понять, что ты говоришь, совсем жесть со звуком.
Ну, у меня получается.
Окей. Мы пока продолжаем.
Кстати говоря, Intel получает под это дело, ну в этой новости нету, повысил, как это, премии за поиск уязвимостей. Что-то там уже сотни тысяч долларов. Так что если кому интересно. Не знаю, Олег, кстати, да, пытался что-то сделать. Вот, у него.
Ну,
есть...
Олег пытался заюзать Meltdown Inspector из Java, и он, по-моему, достиг на этом поприще значительных успехов.
Ну вот, он может быть претендент на эти сотни тысяч долларов.
Нет, он использует уже известные уязвимости.
Ну, надо еще новую какую-нибудь найти, это вообще будет круто.
Ну, да, надеюсь. Мне со звуком стало лучше?
Нет, не стало.
Ну, тогда я не знаю, что с ним происходит.
Вот. Ну, если смотреть что? Дальше по темам, можно же, да, уже по темам дальше?
Да.
Вот. Я не совсем поняла, кто, куда, кого и как, но сама новость, в принципе, в целом мне понравилась. Visual Studio Code стала частью Python-дистрибутива Anaconda. Вот. Мне не совсем понятно, кто и в каком виде туда вливается, но дело в том, что Microsoft обратила внимание такое усиленное на то, что большинство загрузок с самым высоким рейтингом, там 4,7 из 5, приходится на долю именно Питона. Вот. И они решили вот так вот слить свой Visual Studio Code и Anaconda.
Ну, Anaconda — это один из дистрибутивов Python, предназначенный для научных вычислений вот этого всего. И Microsoft просто добавляет туда свой удобнейший текстовый редактор. Вообще, на самом деле, у Microsoft сейчас большая любовь к Python. То есть это они даже планируют, там были слухи у нас, что добавят его в Excel, и это было бы прямо-таки здорово. Вот, и сейчас они его добавляют в дистрибутив Anaconda.
Кстати, ты стал звучать хорошо.
Не да. знаю, возможно, просто мне надо было заткнуться.
Говорят, иногда помогает.
Да, то есть Python стал, видите, Python стал давно языком номер один для разного data science, то есть машинного обучения, обработки big data, вот это всех, этих всех ваших нейронок, для их прототипирования, потому что это... Достаточно простой язык, достаточно шустрый и с большим количеством расширений под себя. Поэтому интерес Microsoft к нему вполне естественный. Плюс давно пора заменить Basic на что-нибудь вменяемое. Угу. Вот Python, по-моему, на это подходит.
Ну вот,
нельзя.
Кстати, Microsoft хочет в том числе, допустим, она думает над внедрением Python в Excel. То есть VBA может вполне быть заменен на Python в ближайшее время. Я буду плакать, и ты будешь довольно потирать руки.
Ну, потому что сейчас спецов по Питону много, а спецов по VBA хороших
мало. Да его во всех школах, по-моему, изучают, потому что везде, где стоит Word и Excel, есть VBA, на котором можно программировать. Даже тем, кто это абсолютно не умеет делать.
Переводят на Linux. И все.
Во-первых, школы переводят на Linux. Это такой очень мертворожденный процесс, и неизвестно, когда он завершится. Вот. А то, что в школах все-таки не изучают сейчас VBA, это почти 100% информация.
Да, у нас изучали.
Ну, это было давно, когда компьютеры были большими, дискетка в 1.5 мегабайта казалось вполне достойным сториджем.
Да, что-то в этом есть. Да, а еще...
System Storage.
Ага, а мониторы были вот такие вот. В смысле, не по ширине, а по глубине.
И на них навешивали сеточки или стекла.
Точно, и кактус рядом, да, и слоников сверху. А когда они не использовались, их завешивали салфеточкой.
Да, их коты любили тоже.
Ну, потому что они теплые. А если сесть спиной к этому монитору... Нет, если сесть спиной к этому монитору, то вот все вот это вот вставало дыбом. Ну, в смысле, я косичку показала просто.
Вот. А снизу реклама JetBrains Rider. New.NET IDE.
Господи, они все-таки под .NET что-то написали.
Да, они сделали как раз то, что я говорил. То есть они JetBrains сделали под .NET среду разработки. И вот, окей, и, то есть, получается, видишь, можно будет под Linux писать под .NET, и все это в Docker, и вообще красота.
Слушай, тебе не кажется, что вокруг Java как-то тучки сгущаются? Потому что, смотри, с одной стороны, Go пытается стать второй Java, и местами в этом преуспевает, потому что он простой, и какой-нибудь там HTTP REST на нем, на микросервисах можно быстренько сговнякать. С другой стороны, армия C-Sharp, да, .NET программистов может спокойно переходить, ну, условно спокойно переходить на Linux как нормальную серверную систему и писать под нее.
Вот. Фиг как знает. Оцениваешь? Вот я сложно, я вот кроме Java я ни за чем особо не слежу, и поэтому сложно сказать. Да мне как бы чем больше, тем лучше. Как это? Пускай цветут цветы.
Или как там? Ну может быть Oracle наконец начнет шевелиться, ты хочешь сказать?
Да все начнет шевелиться. Чем больше всяких разных возможностей, тем значит у всех все шевелится, и это хорошо.
Ясно, на тебя весна действует, по-моему. И все шевелится.
Да, я за шевеление.
Окей. Че, может за Java поговорим? Нас тут предупреждали, что будут джавовые турбулентности.
Это ты имеешь в виду про OpenJDK вопрос? Ну, тема?
Да, это вот для Ромы тема, он джавист у нас, прожженный. Сейчас он нам расскажет.
Ну, на самом деле, я не такой уж и прожженный джавист, даже сложно сказать. Mm-hmm. Ну, в общем, да, вышел релиз-кандидат 10-й Java, да, только-только вышло 9-е, уже сразу 10-е. И на самом деле, меня это, конечно, смущает, потому что я даже слышал, некоторые пишут еще на 7-й, и вполне, в принципе, нормально на 7-й живут.
Нормально живут.
И нормально живут. А тут уже маньячит 10-е. Вот, и...
Но они же перешли, извини, перебью тебя, они же перешли вроде как на новый режим выпуска, то есть там что-то то ли раз в полгода, то ли раз в год будет обязательный релиз, не как вот мы там между семеркой и восьмеркой, и восьмеркой и девяткой ждали там что-то порядка полутора лет, или даже больше.
Ну как ждали, не знаю. Мне кажется, то есть вот эта гонка за языком, да, так это, за синтактическим сахаром, да, вот это все... Все как это, от лукавого. Потому что проблема-то не в языке обычно. Вот. И я не думаю, что появление локальных типов, которые объявляются типа с помощью var, это прям повысит эффективность разработки или там снизит количество багов или еще что-то. Ну, я не верю в это. Вот. А из того, что действительно важно, то, что я вижу, это всяческие улучшения garbage коллектора. Да, то есть он всякие там...
Ну, это благословение и проклятие Java, скажем так.
Не, ну на самом-то деле, то есть потому что, ну, я регулярно натыкаюсь на такие темы, что там, когда память кончается, и тут возникают вопросы, то есть либо у нас garbage collector начинает работать какое-то неприемлемое время, либо там еще там какие-то проблемы, на 8-й Java, да? И если это на 9-й, 10-й Java станет лучше, он там станет более параллельным, более быстрым, и сервисы из-за него не начнут подвисать, это будет прекрасно.
Ну ты же помнишь тот самый занимательный garbage collector, который ничего не делал? Мы его даже тут обсуждали.
Да, да, да. И это ну, может быть, так и есть. Ну, то есть, ну...
В рамках докер-парадигмы, по-моему, это прямо идеальное решение.
На самом-то деле, вот это смех смехом, да, то есть, ну, вот идет такая тема. Мы запускаем, получается, сервис, и если он будет вот так вот, если он будет раз там в день падать из-за того, что он будет кончаться память, да, ничего страшного. То есть,
потому что если рядом будет в холодном резерве.
Если одновременно не падали.
Нет, ну, знаешь, в таком случае просто нужно в холодном резерве иметь еще один докер, который просто подхватит.
Не, ну да, нет, когда тебе одновременно будет идти, то есть получается, балансировщик замечает, что сервис ушел был garbage collector, проще его убить и переподнять, и он дальше будет какое-то время жить. Вот так вот кардинально. И может быть вообще его отключить, кстати говоря. Я не знаю, попробовать. Это вот очень интересная тема. То есть, если какой-то быстрый сервис вообще garbage collector отключает, кончилась память, вообще убил процесс, запустил заново. Зато быстро.
Причем я предлагаю даже не процесс. То есть, отслеживать процесс это надо там на уровне операционки. То есть, это вы процесс вывалился с out of memory exception, просто поднялся рядом еще один докер, точно такой же, старый умер.
Да, там даже не вот поднялся, а он прямо живет в параллельности. Параллельно, и
да,
все.
Да, только не работает он как там в каком-то фризе.
Пускай работает.
Ну, как-то они там запускаются, да.
Да, да, вот это прикольно. Потом, получается, из изменений... теперь можно использовать как основной JIT-компилятор.
Угу.
Вот. И это тоже, наверное, очень прикольно. И доступно это только под Linux x64. Хей-хей-хей.
Ну, все 32-битные давно идут в лес.
И 32-битные, и винды.
Ну, винда никогда не была приоритетной платформой для Java, уж давайте будем откровенны.
Вот. Да. И кстати, и Mac, про macOS там ничего не сказано.
Угу.
Ну вот так. Ну, дальше все.
Дальше всякие мелочи, типа хранилища сертификатов пустого с рутовыми.
Ой, кстати, сертификатами тоже как прекрасно. В докере берешь, ставишь командочку, и он при старте там какой-то сертификат сам ставит. Ничего не думаешь, ничего не надо. Все хорошо.
Все хорошо.
Вот на этой фразе, что не надо думать, мне уже становится почему-то страшно.
Нет, не нужно, понимаешь, не то, что не думать, думать надо. Но думаешь ты, а не нужно, получается, идти там к девопсу и долго ему объяснять, какой сертификат, чтобы он тебя понял. Ты, бывает, сам не до конца понимаешь, что тебе надо. А еще другому человеку объяснить. Вот. Поэтому вот это прикольно. Ну, как-то так.
То есть это как раз то, о чем мы с Ромой часто тут спорим, но здесь я с ним соглашусь. Если не надо идти пинать админа, а система там, как бы ты разово настроил ей какую-то политику, и она сама по себе живет, то вполне очень даже.
Тут даже, кстати, такая тема, что тут, да, админы пытать не надо, но админ при этом посмотрит, да, и ты ему уже понятным для него языком, то есть оно как-то работает, а админ может посмотреть и сказать: ой, нет, сделай не так. Чуть-чуть подправить тебя, направить тебя на путь истинный.
Ну, это если у вас прям такой agile, скрам и все в одной команде.
Да, да, прям у вот нас так. Agile, скрам и все в одной команде.
Красота. Так, Юля у нас пока отвалилась. Можем обсудить, что Java может стать еще и снова платной.
Да, да, да. Тут, получается, Oracle сказала:
ты боишься?
А мы будем делать отдельные JDK, Oracle JDK, и делать его платным. Это, то есть они к этому как бы готовятся, какая-то премиум поддержка. И это на самом деле, вот это уже сгущение туч. То есть это...
Ну, по сути, мы хотели закопать Java EE, но не смогли монетизировать нашу разработку Java. Вот и все. Для меня это говорит только вот это. То есть, по сути, это будет Java Enterprise Edition, Java EE, как она была.
Ну... Нет, подожди, вот там пишут про JRocket. Это, кажется, прикольная штука, которая умеет всяко разно хорошо дебажить. А, да. А, нет.
Ну, по сути, нет, я, говоря о Java EE, я подразумеваю, что это будет какой-то набор фич, доступный вот за день.
Ну, да, и вот это непонятно. Вот я думаю, стоит ли вообще это... Покупать. Как ты думаешь, буду покупать? Вот я непонятно.
Смотря, видишь, с одной стороны, народ привык уже давно к бесплатной Java, давай так скажем.
Условно.
Она и останется. Но при этом вопрос, какой набор фич нам предложит Oracle, и будем ли мы готовы за них заплатить. То есть вот вопросы вот этого пресловутого value, которое приносит вот эта вот платная подписка, не подписка, то есть это, скорее всего, по подписке будет распространяться, или так же, как они сейчас Oracle базу продают там по процессорам или по ядрам, как они считать будут деньги?
Ну вот, вот, в общем, сложная, мутная тема. Вот.
Сложная, и мутная
очень,
тема.
Очень бы не хотелось. Хотя, с другой стороны, знаешь, то, что я вижу, когда крупная корпорация, которой куча денег, и которая, опять же, больше важна скорость и качество, чем получается все остальное, да, то...
Возможно, то это есть, еще...
Они купят эту платную ЖТКшку.
Видишь, я еще понимаю, откуда это могло прийти в Oracle. То есть после крайнего случая, когда с модулями в Java Intel с IBM встали в позу и сказали, нафиг вам не нужны ваши модули, у нас уже давно все под наш JBoss веб-сферу написано, то Oracle охота иметь в стороне какой-то продукт, который там, ну, будет так или иначе совместим с мейнстримом, но предоставляет свои фишки так, как это видит Oracle, как это нужно Oracle. Угу. Вот, да. Возможно, еще такая тема. А чтобы все это пилить, ну... И пилить основную ветку. Oracle нужны деньги. Вот он их будет пытаться так получать.
Я не поняла. То есть платным станет сам язык Java или все-таки... Вот, как? Там, где, ну, там, где программируют.
JVM станет платным.
А, то есть JVM машина.
Или GDK? Вот вопрос.
Писали GDK, ну, короче, еще. В общем, давайте как это посмотрим, что будет дальше. Вот. Но...
Потому что это очень спорный вопрос. Делать GDK платным, то есть это отсекать разработчиков просто. Нет,
это скорее GDK,
языка.
Потому что да JVM вот... без этого даже приложухи явовские не поднимутся.
Так на то и рассчитано, что ты будешь использовать какой-то специальный JVM, заточенный Oracle под твои задачи, и за это платить им денежку. То есть просто у нас будет, как сейчас, Oracle GDK, OpenGDK, и будет Oracle Enterprise какой-нибудь GDK. Вот да. И все.
Супер-супер крутой.
Да, с какими-то, как обычно, с какими-то навороченными гарбич-коллекторами, блэкджеком и вот этим всем.
Ну,
я бы обсудил темку, мне очень нравится. Да. Заголовок такой: Android 8.1 можно поконвертировать в оптимизированный Android Go.
О, как?
Это
вообще.
По сути,
что?
Как я ее понял, ну, смотри, у Google есть две, грубо скажем, две версии Android. Это обычный Android, который у нас у всех стоит, и инициатива Android Go для стран с развивающимися рынками, типа Индии, Китая и прочих Африк, где люди смартфонами пользоваться хотят, но заплатить за них большие деньги не могут. Для них выпускается специальная заоптимизированная версия Android, которая, в принципе, умеет все то же самое, но несет в себе оптимизированные приложения Гугла. Это лаунчер, Gmail, что там еще, Assistant, карты. Вот. Оно накладывает на производителей аппаратов, которые хотят присоединиться к этой программе, определенные аппаратные ограничения, то есть там свой набор процессоров, свой набор оперативки, вот. Чуть ли не референсные платы, сделанные Гуглом. Я сейчас вот не буду. И поверх этого, поверх оптимизированного Андроида, накатывается оптимизированные же приложения. Uh-huh. И вот говорится о том, что, в принципе, на любой телефон сейчас можно воткнуть вот эти оптимизированные приложения, потому что и клавиатура Android Go, и остальные приложения постепенно становятся доступны в Play Market для простых смертных.
Uh-huh.
А здесь чувак еще изобрел... Изобрел патч, который можно пролить на ваш телефон через рекавери, если у вас рут и все такое, и получить оптимизацию операционки.
Угу.
Вот.
Ну, в основном там, конечно, вырезана графика, размеры логов, мультиоконность, вот, и картинка в картинке.
Ну, всякие
и прочее,
фишки,
прочее.
Которые ждут в флагманах.
Угу.
То есть, естественно, никто не ждет на бюджетнике там Quad HD экрана, поэтому, допустим, Quad HD иконки там не нужны.
Mm-hmm.
Никто не ждет, что там будут какие-то сверхкрутые датчики с следовательно, эту функциональность тоже вырезают. Поэтому стараются ставить базу, которая будет, ну, в любом китайском телефоне до $100, и как-то с этим жить.
Нет, тема на самом деле очень прикольная, потому что вот то, что это появится, это было 100%, потому что всегда найдутся люди, которые захотят, а еще чуточку быстрее, а еще там выгрузить, освободить оперативной памяти из телефона.
Ну и постепенно мы обратно перейдем к программированию машинными кодами.
Да, да. Счастье. Единственное, что тут интересно, тут как раз говорят из комментариев, пропадет мультиоконность, работа с VR, картинка в картинке и т.д. Да блин, мне-то нафиг все не надо.
Да уберите.
На телефоне, уберите это так. Если это позволит сделать телефон более там, не знаю, ну ладно, быстрым фигня, эти более...
Живущим от батареи.
Да, менее зависим от батареи. Только давайте.
Я только знаю, куда занести, да?
Да, где это можно отключить?
Ну вот, сходи, скачай файл, зарутуй свой телефончик, прошейся, и, может быть, ты не получишь кирпич.
Нет, мне прошивка соневская нравится, все устраивает. Но можно было бы убрать.
Sony рутовать только портить.
Да, вот, точно.
По своему опыту, я знаю, что когда начинается вот такое выпиливание функционала, ну, то есть у нас было нечто большое и сложное, мы потом подумали, что нам половина фишек абсолютно не нужна, и мы их начали выпиливать оттуда, просто выдергивать, что это в итоге работает хуже. Появляется больше ошибок, больше багов, и это все работает как тыква примерно. До 12 часов ночи, смотри, а потом все.
Сама инициатива Android Go, она заточена под конкретное железо. То есть эти прошивки очень жестко проверяются Google. Uh-huh. Насколько корректно будет работать вот эта кем-то кастомно написанная оптимизация, которая, я так подразумеваю, поддерживает далеко не все аппараты. Вопрос большой. То есть к самому Android Go претензий нету. А вот... претензии к тому, как будет работать вот этот патч. Вопрос. Я бы не стал рисковать. Непонятно, что он туда напихал, что там за оптимизации. Сначала надо сделать хороший код ревью, потом отбранчеваться, запилить свои фишечки и тогда только шиться. Как-то так. Так. Ром. Что, еще продолжим Google пикселем или ну их?
Ну да, но тут на самом деле тема такая, что тема звучит, что Google Pixel может появиться официально в России. Но это не главное. Главное то, что, похоже, Google стал больше внимания как уделять другим странам, в частности России. И то, что у нас может появиться магазин, который там, как он называется там, store.google.com, наверное, да, адрес у него, и мы сможем, как остальной мир, да, заказывать себе и пиксели, и колоночки, и прочее, и прочее.
Google Home,
да, у тебя будет Google Home с ассистентом, и это, получается, появляется ассистент, и, соответственно, в store Google.com можно будет купить для него колоночку.
Да, у нас же была уже новость про то, что Google активно тестирует ассистент на русском. Мы ее даже обсуждали, по-моему, прошлый выпуск.
Да. Вот. И это будет прикольно. То есть, если они это сделают, ну, почему, why not? То есть, ну, блин, хотелось бы, почему Яндекс не сделал, то есть, они же пытались сделать телефоны на своей сборке Андроида. Почему они такой классный магазин?
Я не знаю, почему они не сделают такой классный магазин, почему сдохли телефоны на прошивке от Яндекса, я знаю.
Ну, потому что что-то Google их прижимал.
Нет, там не Google прижимал, просто Яндекс не смог убедить производителей.
Что это надо, да?
Что это нужно? То есть проблема в том, что любая сборка Андроида, это требует очень большого внимания со стороны разработчика железа. Драйвера, совместимость, вот это вот все. И дополнительное тестирование. Поэтому вот мы каждый... Это основная проблема Андроида в том, что у него драйвера, по сути, часть системы. И нет там жесткого разделения. Вот здесь закончились драйвера. вот тут началось основное ядро операционки, чтобы, допустим, отдать написание дров на сторону производителя, а самому писать совместимую по интерфейсу оболочку и ядро.
Вот они хотят как раз это вот 8-й, 9-й версии.
Ну, 8-й Android, да. 8-й, 9-й Android нам об этом активно говорят, но посмотрим, как оно пойдет. Так что
не, ну когда вопрос, я вопрос. Курсы про Android проходила, там говорят, что есть как раз вот это разделение, уровень железа, уровень там, там платформы.
Он
там
очень размытый, и он есть для программиста. А для, для программиста программа именно под Android. А когда ты разработчик железки, ты Samsung, ты Huawei, ты там Xiaomi, Lenovo и тысяча их еще, у тебя очень большая проблема поддержать разные ветки андроида, потому что это требует очень больших ресурсов тестирования. И с учетом того, что у Гугла иногда случаются очень резкие изменения внутри, это все несет за собой боль. И нет какого-то одного единого API, которое ты вот разработчик железа, ты знаешь, что подергав вот это API, ты получишь вот этот результат. Его нет. Оно только вот появляется, 8-я, 9-я версия, где наконец-то провели какую-то более-менее устойчивую границу между железом и ядром операционки.
Ну, все равно, да, знаешь, вот Samsung выпускает вот эти кривые экраны, да, загнутые по бокам. И что, и под это дело приходится, наверное, серьезно перерабатывать Android, чтобы эти боковые части нормально отображались и какую-то функциональность несли.
Вот. Да, у нас чатики не понимают, зачем нужны гугловские плоские колонки. Так, чуваки, чтобы играть музыку, не включая комп, у меня это основной кейс.
А просто колоночку купить от Sony, нет?
Ну, так я даже если куплю гугловскую, то я ее
с телефоном
поставлю, там, с телефона на нее буду что-то стримить, там, тот же Google Music.
Ну вот, у меня вот сонинская колоночка, и я очень радуюсь. Включая на ней Яндекс.Музыку, и все хорошо.
Ну, я уже и рад бы перейти на Яндекс.Музыку, но у меня в Гугле такая фанатека собрана.
Мне странно слышать эти разговоры от человека, с которым мы обсуждали несколько лет назад о том, что звук по Bluetooth сильно жмется, и качество уже не то.
Ну, качество не то, но у меня зачастую мне надо что-то делать и слушать музыку в параллель. А послушать просто музыку у меня, к сожалению, сейчас нет возможности, вот вся моя аппаратура просто простаивает.
Не, на самом-то деле, вот как раз получается, ну, в сонинских телефонах это давно, да, а в 8-м андроиде уже появятся хорошие кодеки. То есть как там, который сонинский, да? То есть если покупать сонинскую колоночку или еще какую-нибудь с хорошим кодеком, все должно быть хорошо. По Bluetooth действительно, у меня вот есть наушники, которые по Bluetooth, ну, очень теряют в качестве.
Ну, все наушники по Bluetooth теряют в качестве, но это отдельная тема.
Ну, с учетом того, что ты сидишь в косах, тебе это знакомо.
Да. Bluetooth наушники теряют. А Bluetooth наушники у меня есть, они лежат в тумбочке по большей части. Только там,
когда спорт уклоняться. Я аудиофил, я так слышу.
Да.
Так, ну что, на этой позитивной ноте предлагаю закругляться. Это был подкаст за номером 276. Возражений нет?
Ок-ок.
Да, нормально.
Ок-ок. Так что ждем, дорогие слушатели, ваших предложений, пожеланий, комментариев. Идея писать темы в комментариях все еще жива. Угу. Мы ждем от вас какой-то реакции.
Присоединяйтесь в
всем
наш
стабильного
чат
коннекта.
В Телеграме, в ВК, да, в группе. Подписывайтесь на нас на нашем сайте и где ты там еще выкладываешь.
На наш сайт, основное место. Наш сайт, наша группа в Телеграме. Ну, кто сидит в ВК, приходите туда. Мы там есть.
Да, у нас тут весело.
Да, бывает. Так что всем стабильного коннекта и пока.
Пока-пока.
Пока.